Я вытаращил глаза, затем хлопнул себя по лбу. Джазелла Плейтон, ну конечно! Я никак не мог вспомнить, где я слышал ваше имя. Так это вы написали ту штуку? Спросил я недоверчиво. Не знаю, почему я не вспомнил раньше. Ее фотографии были всюду. Не очень хорошие фотографии, как я теперь убедился. И всюду была эта книга. Две крупные библиотеки наложили на нее запрет. Скорее всего, просто из-за названия. После этого успех ей был обеспечен, и книга стала продаваться сотнями тысяч экземпляров. Джазелла хихикнула. Я был рад, что ей смешно. «О боже!» — сказала она. «Вы на меня глядите совершенно, как все мои родственники!»
«Не могу им ставить этого в вину», — заметил я.
«А вы ее читали?»
Я покачал головой. Она вздохнула.
«Смешной народ. Вам известны только название и реклама, и вы уже шокированы. А в действительности это такая безобидная маленькая книжечка. Смесь незрелой искушенности и розовой романтики с пятнышками девичьего румянца. Но с названием мне повезло».
«Тоже мне везение», — сказал я. «Да еще имя поставили свое настоящее».
«Это было ошибкой», — согласилась она. «Издатели убедили меня, что так будет лучше для рекламы. Со своей точки зрения они были правы. Я приобрела скандальную известность. Меня прямо распирало от смеха, когда люди в ресторанах и прочих таких местах осторожно разглядывали меня. Как видно, им было трудно связать воедино то, что они видели, и то, что они думали. Ко мне на квартиру стали регулярно наведываться всякие личности, которые мне совсем не нравились, и чтобы избавиться от них, я снова вернулась домой. Я ведь доказала, что могу прожить самостоятельно. Впрочем, книга все-таки подпортила мою репутацию. Оказалось, люди склонны воспринимать ее название буквально. По всей видимости, я была навек обречена отбиваться от людей, которых терпеть не могла. А те, которых я была готова терпеть, были либо напуганы, либо шокированы. Больше всего меня раздражало, что книга даже не была безнравственной. Она была просто глупой, и разумным людям следовало бы понимать это.
Она помолчала. Мне пришло в голову, что разумные люди сочли просто глупым и самого автора, но я не стал говорить этого вслух. Все мы в молодости творили безрассудства, о которых неприятно вспоминать. Но поступки, имеющие следствием финансовый успех, люди почему-то не склонны рассматривать как безрассудство молодости.
«Из-за этого все как-то пошло прахом», — пожаловалась она. «Я принялась за новую книгу, чтобы выправить положение, но я рада, что так и не закончила ее. Она получилась рисковатой».
«И название такое же волнующее?» — спросил я. Она покачала головой.
«Я собиралась назвать ее «Здесь покинутая».
«Да, в нем, конечно, уже нет той изюминки», — сказал я. «Цитата?»
«Да», — кивнула она. «Из мистера Конгрева. Здесь покинутая дева отдыхает от любви».
Сказал я и на несколько минут погрузился в молчание.
«А теперь», — предложил я,
— «настало, мне думается, время составить в черне план наших действий. Если разрешите, я хотел бы высказать несколько общих соображений». Мы развалились в чрезвычайно комфортабельных креслах. На низком столике между нами стояла кофеварка. Перед Джазеллой была крохотная рюмка с куантро, пузатый плутократический бокал с лужицей бесценного бренди был передо мной. Джазелла выпустила струйку дыма и пригубила из рюмки. Смакуя, она проговорила: «Интересно, доведется ли нам когда-нибудь еще раз ощутить вкус свежих апельсинов? Ладно, валяйте». «Так вот», — начал я, — «положение не блестящее.
Нам нужно поскорее убираться отсюда. Если не завтра, то послезавтра. Уже сейчас можно представить себе, что здесь произойдет. Пока еще есть вода в резервуарах, скоро она кончится. Весь город будет вонять, как гигантская сточная канава. На улицах уже появились трупы, с каждым днем их будет все больше. Я увидел, как она содрогнулась. Я совсем забыл, что кое-какие из моих соображений могут жестоко задеть ее. Я поспешно продолжал. Это может вызвать холеру, тиф и бог знает что еще. Важно уехать отсюда раньше, чем начнется что-нибудь в этом роде.
Она согласно кивнула.
Тогда следующий вопрос, по-видимому, таков. Куда мы едем? У вас есть какие-нибудь предложения? Спросил я.
Ну, мне кажется, надо найти место, где мы, грубо говоря, не будем путаться под ногами. С надежным водоснабжением, например, с колодцем. И еще хорошо бы, чтобы это было где-нибудь на возвышенности, где всегда бы дули свежие чистые ветры.
«Правильно», — сказал я. «О свежих чистых ветрах я не подумал, но вы правы. Вершина холма с надежным водоснабжением. Такое местечко найти не так-то просто».
Я подумал секунду.
«Лейк-дистрикт?»
«Нет, слишком далеко.
Может быть, Уэллс? Или, возможно, Эксмур? Или Дартмур? Или уж сразу Корнуэлл? Где-нибудь на Лэнс-Энде у нас будет по преимуществу юго-западный ветер прямо с Атлантики, ничем не зараженный. Но это тоже очень далеко. Нам ведь придется зависеть от городов, когда снова можно будет посещать их без опаски».
«Как насчет Суссекского Даунса?» — предложила Джазелла. «Я знаю, там на северной стороне славный старый фермерский дом прямо напротив Пулбора. Он, правда, не на вершине холма, но довольно высоко на склоне. Там есть ветряной насос для воды, и я думаю, они там вырабатывают собственное электричество. Они там все переделали и модернизировали».
«Действительно, идея заманчивая. Но это слишком близко к населенным местам. Вы не думаете, что нам следовало бы убраться еще дальше?»
«У меня на этот счет есть сомнения. Сколько пройдет времени, прежде чем можно будет снова вернуться в город?»
«Не имею никакого представления», — признался я. «Думаю, что-нибудь около года. Такой срок наверняка достаточно велик, как по-вашему?»
«Понятно. Но вы же сами говорите, если мы заедем слишком далеко, нам будет очень непросто получать из городов снабжение».
«Это, конечно, мысль», — согласился я. Мы временно оставили вопрос о будущей резиденции и перешли к разборке деталей переезда. Мы решили, что утром прежде всего раздобудем грузовик, вместительный грузовик, и стали составлять список материальных благ, которые в него погрузим. Если мы успеем погрузиться, то выедем завтра же вечером, а если нет, этот вариант представлялся более вероятным, потому что список все увеличивался, то мы рискнем остаться в Лондоне еще на одну ночь и отправимся послезавтра утром. Было уже около полуночи, когда мы кончили добавлять к списку необходимого свои личные пожелания. В результате получилось нечто вроде каталога универсального магазина. Но даже если это занятие послужило лишь для того, чтобы отвлечь на время наши мысли от самих себя, оно стоило затраченного времени. Джазелла зевнула и поднялась. «Спать хочется», — сказала она. «И меня ждут шелковые простыни этого ложа любви». Казалось, она плыла над толстым ковром. Положив ладонь на дверную ручку, она остановилась и с важным видом оглядела себя в большом зеркале. «Было очень славно», — сказала она и послала своему отражению воздушный поцелуй. «Спокойной ночи, сладкое суетное видение», — пробормотал я.
Она обернулась с легкой улыбкой и затем исчезла за дверью, как облако тумана. Я плеснул в бокал последнюю каплю бренди, согрел в ладонях и выпил. «Никогда, никогда в жизни ты не увидишь больше такого зрелища», — сказал я себе. «Сик транзит». И не дожидаясь, пока тяжелое отчаяние овладеет мной, я отправился в свою скромную постель. Я уже покоился в блаженном полузабытии, когда раздался стук в дверь. «Билл!» — позвал голос Джазеллы. «Идите скорее сюда, свет!»
«Какой свет?» — осведомился я, выбираясь из постели.
«В городе идите и посмотрите!»
Она стояла в коридоре, закутавшись в халат, который мог принадлежать только владелице той замечательной спальни.
«Боже милосердный!» — нервно проговорил я. «Не валяйте дурака!» — раздраженно сказала она. «Идите и посмотрите на этот свет!»
Свет действительно был. Выглянув из окна на северо-восток, я увидел яркий неподвижный луч, скорее всего прожекторный, направленный прямо в зенит.
«Это означает, должно быть, что там кто-то зрячий», — сказала она.
«Должно быть», — согласился я. Я попробовал определить, где находится прожектор, но не смог из-за темноты. Не слишком далеко, я был уверен, и основание луча как бы висело в воздухе. Это, вероятно, означало, что прожектор установлен на высоком здании. Я заколебался. Мысль попытаться отыскать туда путь по улицам, погруженным в кромешный мрак, представлялась мне далеко не привлекательной. Кроме того, возможно было, весьма маловероятно, но все-таки возможно, что это западня. Даже слепой человек, достаточно умный и отчаянный, мог оказаться в состоянии смонтировать такую штуку на ощупь. «Лучше оставим это до завтра», — решил я. Я нашел пилку для ногтей и опустился перед окном на корточки, так, чтобы мои глаза были на уровне подоконника. Кончиком пилки я старательно провел по краске прямую линию, обозначив точное направление на луч. Затем я вернулся в свою комнату. Час или больше я лежал, не смыкая глаз. Ночь усилила тишину над городом и прибавила тоски нарушающим ее звукам. Время от времени с улицы поднимался гомон голосов, раздраженных и ломающихся от истерии. Однажды послышался леденящий душу визг, который, казалось, упивался освобождением от оков разума. Неподалеку кто-то тихо рыдал, бесконечно и безнадежно. Дважды я слышал отчетливый треск одиночных пистолетных выстрелов. И я от всего сердца вознес благодарность случаю, который свел меня с Джазеллой и избавил от одиночества. Полное одиночество было самым страшным состоянием, какое я мог тогда себе представить. Один был ничем. Содружество означало цель, а цель помогала держать на привязи мрачные ужасы. Я старался заглушить ночные крики мыслями обо всем, что нужно будет сделать завтра и послезавтра, и еще через день, и во все последующие дни. Догадками о том, что может означать прожекторный луч и какое влияние он окажет на нас. Но рыдания продолжались. Они не давали забыть о том, что я видел сегодня и что я увижу завтра. Отворилась дверь, и я сел в постели, охваченный внезапной тревогой. Это была Джазелла с горящей свечой. Глаза у нее были огромные и темные, и она плакала. «Я не могу заснуть», — сказала она. «Я боюсь, ужасно боюсь. Вы их слышите, всех этих несчастных? Я не вынесу этого». Она пришла, ища утешение, как ребенок. Не думаю все же, чтобы она нуждалась в утешении больше, чем я сам. Она заснула раньше меня, положив голову мне на плечо. Воспоминания о прошедшем дне все еще не давали мне покоя, но рано или поздно
человек засыпает. Последнее, что я вспомнил, был нежный девичий голос, певший балладу Байрона. Глава 6. Встреча. Проснувшись, я услышал, что Джазелла уже возится на кухне. Мои часы показывали около 7. К тому времени, когда я побрился холодной водой и оделся, по всей комнате уже пахло поджаренным хлебом и кофе. Когда я вышел в кухню, Джазелла держала сковородку над керосинкой. Она была преисполнена самообладания, которое совсем не ассоциировалось с испуганной фигуркой минувшей ночи, и движения ее были весьма деловиты. «Боюсь, молоко у нас будет концентрированное», — сказала она. «Холодильник не работает. Впрочем, все остальное в порядке». На мгновение мне было трудно поверить, что эта скромно и практично одетая девушка и есть вчерашнее видение из великосветского бала. На ней были темно-синий лыжный костюм, грубые носки с белым верхом и крепкие башмаки. На черном кожаном ремне вместо посредственного ножа, которым я ее вооружил вчера, висел отличный охотничий кинжал. Не знаю, в какой одежде я ожидал ее увидеть, и думал ли я об этом раньше вообще, но ее вид произвел на меня большое впечатление. «Подходящий, как вы думаете?» — спросила она. «Замечательно», — уверил я ее. Затем я оглядел себя. Мне бы тоже следовало подумать об этом. Этот джентльменский наряд, добавил я, не совсем пригоден в нынешних обстоятельствах. «Да, вы могли бы одеться лучше», — честно согласилась она, взглянув на мой измятый костюм. «Этот цвет прошлой ночью», — продолжала она, — «шел с университетской башни. Я, во всяком случае, в этом уверена. Больше в том направлении нет ничего заметного, и расстояние тоже подходит». Я отправился в ее комнату и посмотрел вдоль царапины, которую провел на подоконнике. Она действительно указывала прямо на башню. И я увидел кое-что еще. На башне развивались два флага. Будь там один флаг, это могло оказаться простой случайностью, но два явно означали сигнал, дневной эквивалент прожекторного луча. За завтраком мы решили отложить выполнение нашей программы и прежде всего обследовать башню. Мы вышли из квартиры примерно через полчаса. Как я и надеялся, наш автофургон, стоявший на середине улицы, избег внимания мародеров. Не откладывая дело в долгий ящик, мы бросили чемоданы, добытые Джазеллой, в кузов рядом с противотрифидным снаряжением и тронулись в путь. Людей было мало. Вероятно, усталость и похолодание воздуха подсказали им вчера, что наступила ночь, и пока лишь некоторые вышли из своих ночных убежищ. Теперь они старались держаться ближе к водосточным канавам, а не к стенам, как вчера. Многие из них имели трости или обломки дерева, которыми они простукивали путь вдоль обочины тротуаров. Ходить так было гораздо легче, нежели вдоль стен с их дверями и выступами, а стук уменьшал опасность столкновения. Мы продвигались без особых трудностей и вскоре свернули на пустынную Стор-стрит, в конце которой перед нашими глазами выросла университетская башня. Джазелла сразу сказала: «Осторожно, по-моему, у ворот что-то творится». Она была права. Подъехав ближе, мы обнаружили перед университетом довольно изрядную толпу. Вчерашний день наделил нас неприязнью к толпам. Я резко свернул в Гауэр-стрит, проехал 50 метров и остановил машину. «Как вы думаете, что там происходит? Попробуем узнать или вернемся по добру по здорову?» – спросил я. «Я за то, чтобы узнать», – быстро ответила Джазелла. «Отлично, я тоже». «Я помню этот район», – добавила Джазелла. «За этими домами есть садик.
Если забраться туда, можно наверняка все увидеть, ни во что не вмешиваясь.
Мы вышли из машины и принялись разглядывать нижние этажи ближайших зданий. В третьем доме обнаружилась открытая дверь. Проход вел прямо в садик. Это место выглядело странно, потому что большая его часть располагалась на уровне подвалов, то есть ниже уровня соседних улиц. Но дальний его участок, ближайший к университету, поднимался и образовывал своего рода террасу, отделенную от дороги высокими железными воротами и низенькой оградой. Из-за ограды доносился шум толпы. Мы пересекли лужайку, поднялись по гравийной дорожке и устроились наблюдать, укрывшись за кустами. Толпа на дороге перед воротами университета состояла, должно быть, из нескольких сотен мужчин и женщин. Она была больше, чем можно было судить по ее шуму, и я впервые осознал, насколько толпа слепых молчаливее и пассивнее такой же толпы зрячих. Это, разумеется, естественно, ибо чтобы ориентироваться в происходящем, им приходится полагаться исключительно на слух, так что все заинтересованы в молчании каждого. Но понял я это только теперь. События развертывались прямо перед нами. Нам удалось найти небольшое возвышение, с которого мы могли видеть университетские ворота поверх голов толпы. Человек в кепке что-то многословно доказывал другому человеку, стоявшему по ту сторону решетчатых ворот. По всей вероятности, его доказательства успеха не имели, так как собеседник в ответ только отрицательно качал головой. «Что там такое?» — шепотом спросила Джазелла. Я помог ей устроиться рядом с собой. Говоривший повернулся, и мы увидели его профиль. Ему было, насколько я мог судить, лет 30. У него были прямой узкий нос и впалые щеки. Волосы, выбившиеся из-под кепки, были темные. Но внимание привлекало не столько его наружность, сколько напряженность, которая ощущалась в каждом его движении. По мере того, как переговоры продолжались, не давая никаких результатов, его голос становился все громче и выразительнее. Впрочем, на собеседника это не производило впечатления. Было очевидно, что человек по ту сторону ворот был зрячим. Он настороженно поглядывал сквозь очки в роговой оправе. В нескольких шагах позади него стояли еще трое, тоже, несомненно, зрячие. Они тоже глядели на толпу и ее предводителя с тем же настороженным вниманием. Человек в кепке начал горячиться. Голос его возвысился, как если бы он говорил теперь, обращаясь не только к людям за ограждением, но и к толпе. «Да послушайте же меня!» — сердито вскричал он. «Эти вот люди имеют столько же прав жить, как и вы! Разве не так, черт подери? Они не виноваты, что ослепли! Разве не так, черт подери? Здесь никто не виноват. Но если они погибнут от голода, виноваты будете вы, и вам это прекрасно известно. Я показывал им, где взять еду. Я делал для них все, что мог, но, Господи Иисусе, я ведь один, а их тысячи. Вы бы тоже могли показывать им, где еда. Но разве вы это делаете? Чёрта с два! Вам на них наплевать! Вы заботитесь только о своих шкурах! Я видел таких, как вы! У вас один символ веры! Провалитесь все к чертям, лишь бы мне было хорошо!» Он презрительно сплюнул и ораторским жестом простер руку. «Там, — сказал он, — там, в Лондоне, тысячи несчастных людей. Им нужно только, чтобы кто-нибудь показал, как взять еду, которая лежит у них под носом. Вы могли бы делать это. Единственное, что от вас требуется, это просто показать им. А вы? Что вы делаете, подонки? Вы помогаете им? Нет, вы заперлись здесь
и пусть все они подыхают с голоду. А между тем, каждый из вас мог бы спасти сотни людей. И для этого нужно всего-навсего выйти и показать беднягам, где взять жратву. Боже всемогущий, да есть ли в вас что-либо человеческое?» Он говорил яростно. Он знал, в чем обвинять, и обвинял он страстно. Я почувствовал, как пальцы Джазеллы бессознательно впились в мой локоть, и я положил ладонь на ее руку. Человек по ту сторону ворот сказал что-то, чего мы не расслышали. «На сколько времени?» — закричал человек в кепке. «Да откуда мне знать, черт вас подери, совсем, на сколько времени хватит еды? Я знаю только, что если недоноски вроде вас не возьмутся за дело и не начнут помогать, мало кто останется в живых к тому времени, когда сюда придут, чтобы привести в порядок все это проклятое безобразие!» Секунду он стоял, свирепо глядя на собеседника. «Факт тот, что вы боитесь! Вы боитесь показать им, где еда! А почему? Потому что чем больше эти бедняги съедят, тем меньше останется для вашей шайки! В этом все дело! Что не так? Вот она правда! Только у вас нет смелости признать это!» Мы снова не расслышали ответа собеседника. Впрочем, очевидно было, что оратору этот ответ не понравился. В течение секунды он мрачно смотрел сквозь решетку, затем он сказал: «Ладно, вы сами хотели этого». С молниеносной быстротой он вцепился в руку собеседника, вытянул ее между прутьями решетки на свою сторону и вывернул. Он схватил за руку стоявшего рядом слепого мужчину и зажал ее на запястье собеседника. «Держи крепче, парень», — сказал он, и прыгнул к замку на воротах. Человек в очках оправился от неожиданности и изо всех сил ударил свободной рукой через прутья позади себя. Этот удар на удачу пришелся слепому в лицо. Тот вскрикнул и сжал руку еще крепче. Предводитель толпы рвал и ломал замок. В этот момент треснул винтовочный выстрел. Пуля щелкнула в решетку и с жужжанием рикошетировала. Предводитель в нерешительности остановился. За его спиной раздались проклятия, женский визг, толпа качнулась взад и вперед, словно не зная, бежать прочь или ринуться на штурм ворот. Решение за нее приняли те трое во дворе за ограждением. Я видел, как молодой человек что-то выдернул из-под руки, и я упал ничком, опрокинув рядом Джазеллу, когда застучала автоматная очередь. Было очевидно, что стрелявший нарочно взял слишком высокий прицел. Тем не менее, грохот выстрелов и визг пуль произвели впечатление. Одной короткой очереди оказалось достаточно, чтобы все кончилось. Когда мы подняли головы, толпа уже потеряла монолитность. Слепые люди поспешно разбредались, торопясь уйти подальше от ворот. Предводитель задержался, чтобы крикнуть что-то неразборчивое, затем повернулся и тоже пошел прочь. Он направился на север, на Меллит-стрит, стараясь снова собрать и построить за собой своих последователей. Я сел и взглянул на Джазеллу. Она задумчиво посмотрела на меня, затем опустила глаза и уставилась в землю. Прошло несколько минут, прежде чем мы заговорили. «Ну», — сказал я наконец. Она подняла голову и посмотрела на дорогу, на последних отставших от толпы, убредающих в переулке. «Он был прав», — сказала она. «И вы знаете, что он был прав. Ведь верно?» Я кивнул. «Да, он был прав. И все-таки он был и совершенно неправ.
Понимаете, никто никогда не придет, чтобы привести в порядок все это безобразие. Теперь я в этом совершенно уверен. Порядка больше не будет. Мы могли бы поступить, как он требует. Мы могли бы пойти и показывать некоторым, правда, только немногим из этих людей, где еда. Мы могли бы делать это несколько дней, ну, может быть, недель. А потом? Что потом? Это так страшно, так жестоко. Если глядеть фактам в лицо, альтернатива очень простая, сказал я. Или уехать отсюда, чтобы спасти все, что можно спасти от гибели, в том числе и самих себя. Или посвятить себя тому, чтобы еще хоть ненадолго продлить жизнь этих людей. Это самый объективный взгляд на вещи, который мне доступен. Но я знаю, что, очевидно, гуманный путь является также, скорее всего, и дорогой к самоубийству. Должны ли мы тратить время на продление страданий, если мы уверены, что в конечном счете шансов спасти этих людей нет никаких? Лучший ли это способ применить свои силы? Она медленно кивнула.
Да, пожалуй, выходит, что выбирать не из чего. И даже если бы мы могли спасти некоторых, то кого для этого выбрать? И кто мы такие, чтобы выбирать? И вообще, как долго мы смогли бы это делать?
«Все здесь страшно сложно», — сказал я. «Я не знаю, сколько слепых может содержать один зрячий, когда кончатся готовые припасы, но не думаю, чтобы уж очень много».
«Вы уже все решили», — сказала она, взглянув на меня. Мне почудилось, будто в ее голосе прозвучала нотка неодобрения.
«Милая девушка», — сказал я, — «все это нравится мне не больше, чем вам. Я прямо изложил вам альтернативу. Что мы выберем? Поможем строить новую жизнь тем, кто избежал катастрофы, или сделаем моральный жест, который вряд ли станет чем-либо большим, нежели жестом? Люди на той стороне дороги, очевидно, решили выжить». Она погрузила пальцы в песок, затем высыпала песок из ладони.
«Я думаю, вы правы», — сказала она. «Но вы правы и в том, что мне это не нравится».
«Наше нравится и не нравится больше не имеют никакого значения», — отозвался я.
«Может быть и так. Но во всяком деле, которое начинается со стрельбы, есть, по-моему, что-то скверное».
«Он ведь стрелял в воздух», — заметил я. «И очень возможно, что он предотвратил свалку».
Из толпы уже никого не осталось. Я перелез через ограду и помог перебраться Джазелле.
Человек у ворот приоткрыл створку, чтобы впустить нас.
«Сколько вас?» — спросил он.
«Всего-навсего двое», — ответил я. «Мы видели ночью ваш сигнал».
«Окей, пошли к полковнику», — сказал он и повел нас через двор.
Тот, кого он назвал полковником, располагался в небольшой комнатушке неподалеку от входа, вероятно, бывшей швейцарской. Это был круглолицый человек лет 50 или около того. Волосы у него были густые, но седые и аккуратно постриженные. Такими же седыми и аккуратными были его усы, и, казалось, ни один волосок в них не посмел бы нарушить строй. Лицо его было розовым, здоровым и свежим, впору молодому человеку. Как я увидел позже, впору молодому человеку была и его голова. Он сидел за столом с большим количеством бумаг, уложенных в абсолютно ровные пачки. Перед ним лежал чистый розовый лист промокательной бумаги. Когда мы вошли, он устремил сначала на меня, затем на Джазеллу твердый взгляд и смотрел на нас несколько дольше, чем необходимо. Я сразу раскусил эту технику. Она призвана внушить вам, что вы стоите перед опытным судьей, привыкшим оценивать людей с первого взгляда. Вы должны почувствовать, что стоите перед надежным человеком,
без всяких там глупостей, или при иных обстоятельствах, что вас видят насквозь и знают все ваши слабости. Правильной реакцией является такой же взгляд в ответ, тогда в вас признают дельного партнера. Так я и сделал. Полковник взял перо.
«Ваши фамилии?»
«Мы назвали себя».
«Адреса?»
«Боюсь, что в нынешних обстоятельствах они вряд ли понадобятся», — сказал я. «Но если вы считаете, что должны их знать, мы дали свои адреса». Он пробормотал что-то о системе, организации и родственниках и записал. Затем последовали вопросы о возрасте, профессии и так далее. Он снова обратил на нас испытующий взгляд, нацарапал на каждой анкете еще несколько слов и сложил анкеты в пачку.
«Нужны дельные люди. Дело дрянь. Работы здесь много, очень много. Мистер Бидли скажет вам, что надо».
Мы вернулись в вестибюль. Джазелла усмехнулась. «Он забыл спросить у нас рекомендации в трех экземплярах», — сказала она. «Но на работу мы, кажется, приняты». Микаэль Бидли, когда мы нашли его, оказался совсем не похожим на полковника. Он был высокий, худой, широкоплечий и немного сутулый. Было в нем что-то от атлета, занявшегося интеллектуальным трудом. Во время отдыха его лицо с большими черными глазами принимало меланхолическое выражение, но редко кому случалось видеть его на отдыхе. Судить о его возрасте по седым прядям в шевелюре было невозможно, ему могло быть сколько угодно, от 35 до 50. В то время он был сильно измотан, и из-за этого определить его возраст было еще труднее. По-видимому, он был на ногах всю ночь. Тем не менее, он поздоровался с нами весело и представил нам молодую женщину, снова записавшую наши имена, когда мы назвали себя.
«Сандра Тельмонт», — объяснил он. «Сандра является нашим профессиональным запоминателем. Она работала в кино монтажницей, и в том, что она с нами, мы видим заботливую руку судьбы».
Молодая женщина кивнула мне и посмотрела на Джазеллу более пристально.
«Мы с вами встречались», — сказала она задумчиво.
Она взглянула на блокнот, который держала на колени, затем на ее милой, но очень обыкновенной физиономии появилась слабая улыбка.
«О да, конечно», — проговорила она.
«Вот видите», — сказала Джазелла, обращаясь ко мне, «мне теперь от этого не отделаться, как от липучки для мух».
«В чем дело?» — спросил Микаэль Бидли.
Я объяснил. Он посмотрел на Джазеллу более внимательно. Она вздохнула. «Пожалуйста, забудем об этом», — попросила она. «Я уже немного устала переживать это». Ее слова вызвали у него добродушное удивление.
«Ладно», — сказал он и кивнул. Затем он повернулся к столу. «Теперь о деле. Вы видели Джейкса?»
«Это полковник, который играет в гражданские власти?» — спросил я.
«Видели?»
Он ухмыльнулся.
«Должен знать, что мы и как. Ни шагу, пока не знаешь, как с пайком», —
произнес он, имитируя манеру полковника.
«Впрочем, это совершенно верно», — продолжал он. «Давайте я коротко опишу вам, что мы и как. Нас сейчас здесь 35 человек, люди разные, зрячих из них 28, остальные слепые, жены и мужья и двое или трое детишек. В настоящий момент главная идея состоит в том, что завтра мы отсюда уезжаем, если успеем подготовиться, чтобы уйти, как говорится, от греха подальше».
Я кивнул. «Мы тоже решили убраться этим вечером и по той же причине».
«Какой у вас транспорт?»
Я рассказал о нашем фургоне. «Сегодня мы собирались погрузиться», — добавил я. «Пока у нас нет практически ничего, кроме целого арсенала противотрифидного снаряжения». Он поднял брови. Сандра тоже с любопытством взглянула на меня.
«Странные вещи вы берете, как предметы первой необходимости», — заметил он.
Я объяснил ему причину. Объяснил, видимо, скверно, потому что это не произвело на него впечатления. Он рассеянно кивнул и продолжал.
«Итак, поскольку вы соединились с нами, я предлагаю вот что. Приведите сюда вашу машину, разгрузитесь, затем поезжайте и смените ее на хороший большой грузовик. Затем...»
«Да, кто-нибудь из вас разбирается в медицине?» Мы покачали головами. Он нахмурился.
«Жаль. У нас до сих пор нет ни одного человека, причастного к медицине. Между тем, я буду очень удивлен, если нам скоро не понадобится доктор. Например, всем нам нужно сделать прививки. Значит, посылать вас в набег на аптекарские склады не стоит. Как насчет продуктов и ширпотреба? Подойдет вам?»
Он порылся в бумагах, скрепленных скрепкой, вытянул листок и протянул мне. На листке под номером 15 был напечатан на машинке список консервированных продуктов, кастрюль, сковородок и постельных принадлежностей.
«Наименования даны ориентировочно», — сказал он. «Но все-таки постарайтесь по возможности держаться их. Тогда мы избежим ненужного дублирования. Берите все лучшего качества. Когда будете брать продукты, обращайте внимание на объем. Скажем, о кукурузных хлопьях забудьте, даже если они самое любимое ваше блюдо. Держитесь оптовых складов и крупных магазинов».
Он отобрал у меня лист и нацарапал на нем несколько адресов.
«Из продовольствия за вами консервы и фасованные товары. Например, не дайте себе увлечься мешками с мукой, этим занимается другая группа».
Он задумчиво поглядел на Джазеллу.
«Боюсь, это будет тяжелая работа, но это самое полезное дело, какое мы можем вам сейчас предложить. Постарайтесь как можно больше сделать до темноты. Сегодня вечером в 9:30 будет общее собрание и дискуссия».
Мы повернулись, чтобы идти. Он остановил нас.
«У вас есть пистолет?»
«Об этом я не подумал», — признался я.
«Лучше иметь на всякий случай. Достаточно стрелять просто в воздух».
Он достал из ящика стола два пистолета и протянул нам.
«Все-таки не так противно, как это», — добавил он, поглядев на кинжал у Джазеллы на поясе. «Счастливого грабежа!»
К тому времени, когда мы разгрузили фургон и выехали, мы обнаружили, что людей на улицах еще меньше, чем вчера. При звуках двигателя они теперь не пытались остановить нас, а торопливо отходили на тротуары. Первый приглянувшийся нам грузовик оказался бесполезен, потому что был нагружен деревянными контейнерами, снять которые было нам не под силу. Следующая находка была более счастливой. Пятитонка, почти новая и пустая. Мы пересели в нее и поехали, бросив фургон на произвол судьбы. Железные шторы Пакгауза по первому адресу в моем списке были опущены, но без особых трудностей поддались нажиму ломика из соседней лавочки и закатились вверх. Внутри мы обнаружили находку. У платформы стояли три грузовика. Один из них был загружен ящиками с мясными консервами.
«Вы смогли бы вести такую машину?» — спросил я Джазеллу.
Она поглядела.
«Почему бы нет? Общий принцип тот же, верно? И уличное движение мешать не будет».
Мы решили вернуться за грузовиком позже и поехали на пустой машине к другому складу, где погрузили свертки, одеял и пледов. Затем поехали дальше, чтобы забрать звонкую груду кастрюль, сковородок, котелков и чайников. Управившись с этим, мы почувствовали, что поработали здорово, и что работа оказалась тяжелее, чем мы предполагали. Разыгравшийся аппетит мы утолили в маленьком кабачке, до сих пор нетронутом. Атмосфера в деловых и коммерческих кварталах была мрачной, хотя мрачной скорее в стиле обычного воскресенья или праздничного дня, чем бедствия. Людей здесь почти не было. Если бы катастрофа разразилась днем, а не ночью, когда все служащие уже разошлись по домам, картина здесь была бы чудовищной. Подкрепившись, мы забрали из пакгауза грузовик с консервами и медленно, без всяких приключений, повели оба грузовика к университету. Мы оставили их во дворе и снова отправились на добычу. Около половины седьмого мы снова вернулись со второй парой грузовиков и с приятным чувством выполненного долга. Микаэль Бидли вышел, чтобы обследовать наш взнос. Он одобрил все, кроме дюжины ящиков, которые я поставил в кузов своего второго грузовика.
«Что в них?» — спросил он.
«Трифидные ружья и припасы к ним», — ответил я. Он недоуменно поглядел на меня.
«Ах, да, вы же явились с целым арсеналом.
Они нам наверняка понадобятся», — сказал я. Он подумал. Было ясно, что он считает меня слегка помешанным на трифидах. Наверное, он относил это за счет профессионального предубеждения, усиленного фобией, которая возникла в результате недавнего несчастного случая. Ну, теперь он, конечно, подозревал меня в других, менее безобидных маниях. «Послушайте», — сказал я, — «мы с Джазеллой привели 4 полных грузовика. Мне нужно в одном из них место для этих ящиков. Если вы полагаете, что не можете уделить мне такое место, я пойду и найду трейлер или другой грузовик».
«Нет, оставьте их там, где положили», — решил он. «Места они занимают немного».
Мы отправились в здание и попили чаю в импровизированной столовой, которую с большим знанием дела оборудовала миловидная женщина средних лет. «Он думает», — сказал я Джазелле, — «что я свихнулся на трифидах».
«Боюсь, что горький опыт научит его», — ответила она. «Странно, что никто, кроме нас, не встречался с ними».
«Эти люди находились в центральных районах, так что это неудивительно. Мы ведь тоже сегодня не видели ни одного».
«Они могут добраться по улицам сюда, как вы считаете?»
«Ну, трудно сказать. Может быть, отдельные заблудившиеся.
А как они вырвались на волю?»
«Так случается рано или поздно, когда они мечутся на привязи достаточно беспокойно и достаточно долго. А на наших фермах они прорывались так. Наваливались всей кучей на какой-нибудь участок ограды и опрокидывали его».
«Неужели вы не могли сделать ограды прочнее?»
«Могли, конечно. Но мы же не держали их на фермах постоянно. Притом это случалось не так уж часто, а когда случалось, то обычно они просто вырывались из одного огороженного поля на другое. Мы загоняли их обратно и восстанавливали ограду. Я не думаю, что трифиды направятся сюда намеренно. Трифидам город должен представляться пустыней, и мне думается, что они двинутся наружу, в открытые поля». «Вы когда-нибудь стреляли из противотрифидных ружей?» — добавил я. Она покачала головой. «Я переоденусь во что-нибудь более подходящее, и мы попрактикуемся, если хотите», — предложил я. Примерно через час я вышел к ней, чувствуя себя гораздо более удобно в костюме, представляющем некую модификацию ее идеи о лыжных брюках и прочных башмаках, и увидел на ней весенне-зеленое платье, которое было ей очень к лицу. Мы взяли пару трифидных ружей и отправились в садик на Рассел-сквер. Мы провели около получаса, отстреливая верхушки у подходящих кустарников, когда к нам по траве широким шагом приблизилась молодая женщина в кирпично-красной куртке и элегантных зеленых брюках. Остановившись в нескольких шагах, она направила на нас крошечный фотоаппарат.
«Вы кто?» — спросила Джазелла. «Пресса?»
«Почти», — ответила молодая женщина. «Я официальный летописец. Зовут меня Элспет Керри».
«Так быстро», — заметил я. «Видна твердая рука нашего полковника».
«Вы совершенно правы», — согласилась она. Затем она взглянула на Джазеллу. «А вы мисс Плейтон. Я часто думала...»
«Послушайте», — прервала ее Джазелла. «Почему даже в этом гибнущем мире судят по моей одной случайной ошибке? Нельзя ли забыть об этом?»
«Хм», — сказала мисс Кэрри задумчиво.
«Угу».
Она переменила разговор. «Так что у вас здесь насчет трифидов?» Мы рассказали ей. «Они думают», — сказала Джазелла, — «что Билл свихнулся». Мисс Кэрри обратила на меня прямой взгляд. Лицо ее было скорее оригинальным, нежели миловидным. Оно загорело под более жарким солнцем, чем наше северное. Карие глаза смотрели твердо и зорко.
«Но это не так», — сказала она.
«Видите ли, я полагаю, что они могут натворить много бед, когда вырвутся на волю, и их следует принимать всерьез». Она кивнула.
«Правильно. Я бывала в странах, где они на воле. Это очень скверно. Но в Англии здесь я просто не могу себе этого представить».
«Остановить их сейчас некому», — сказал я. Гул мотора в небе прервал наш разговор. Мы взглянули вверх и увидели над крышей Британского музея снижающийся вертолет.
«Это Айвен», — сказала мисс Кэрри. «Он все-таки нашел машину. Мне надо пойти и заснять посадку. Увидимся позже». И она заспешила через лужайку.
Джазелла легла на траву, заложив руки за голову, и стала смотреть в глубокое небо. Как только смолк мотор вертолета, наступила полная тишина.
«Не могу этому поверить», — сказала Джазелла.
«Стараюсь изо всех сил, но не могу поверить по-настоящему. Так не может быть навсегда».
«Навсегда? Навсегда? Это что-то вроде сна.
Завтра этот сад наполнится шумом, помчатся мимо с ревом красные автобусы, заспешат по тротуарам прохожие, засверкают светофоры. Конец света не наступает вот так. Не может. Это невозможно». Я ощущал примерно то же самое. Дома, деревья, нелепо громоздкие отели на другой стороне Рассел-сквер. Все это было слишком привычным, слишком готовым при одном мгновении вернуться к жизни. «И все-таки мне кажется, — проговорил я, — что если бы динозавры были способны рассуждать, они в свое время подумали бы то же самое. Такие вещи случались уже не раз, наверное».
«Но почему именно с нами? Это словно в газетах, когда читаешь об удивительных событиях, которые произошли с какими-то другими народами. Непременно с другими. Ведь мы такие обыкновенные».
«Разве не всегда люди спрашивали, почему именно со мной? Был ли то солдат, оставшийся невредимым, когда все его товарищи погибли, или человек, которого посадили за подделку чеков? Просто слепой случай, я бы сказал».
«Случай, что это произошло вообще, или что это произошло именно сейчас?»
«Именно сейчас. Когда-нибудь это так или иначе должно было произойти. Это же противоестественно, считать, что один вид живых существ будет доминировать вечно».
«Не понимаю, почему?»
«Почему? В этом весь вопрос. Но жизнь должна быть динамичной, а не статичной. Такой вывод неизбежен. Так или иначе, она должна меняться. Заметьте, я вовсе не считаю, что с нами теперь покончено навсегда. Но попытка была очень основательная».
«Значит, вы не считаете, что это действительно конец? Конец человечества?»
«Может быть и конец. Но нет, этого я не считаю. Еще не сейчас».
Это могло быть концом. Тут я не сомневался.
Но ведь должны были сохраниться и другие группы, вроде нашей. Я видел пустой мир, по лику которого рассыпаны крошечные общины, стремящиеся снова с боем овладеть этим миром. Я должен был верить, что, по крайней мере, некоторым удастся добиться цели. «Нет», — повторил я. «Это не обязательно конец. Мы все еще умеем приспосабливаться,
и у нас огромные преимущества по сравнению с нашими предками. И пока остаются в мире здоровые телом и духом, у нас всегда есть шансы. И очень неплохие шансы». Джазелла не ответила. Она лежала, обратив лицо к небу, с отрешенным выражением в глазах. Я подумал, что мог бы догадаться о том, что проходит перед ее мысленным взором, но промолчал. Через некоторое время она сказала: «Вы знаете, едва ли не самое страшное, это то, с какой легкостью мы утратили мир, казавшийся таким устойчивым». Она была совершенно права. Именно простота представлялась ядром этого ужаса. Мы забываем о силах, которые держат мир в равновесии, потому что хорошо знаем их, и безопасность является для нас нормой. Но это не так. Мне никогда раньше не приходило в голову, что преимущество человека определяется вовсе не наличием мозга, как это утверждают книги. Это преимущество следует из способности мозга усваивать информацию, которую несет узкий диапазон видимого света. Вся цивилизация человека, все, чего он достиг или мог достигнуть, висит как на ниточке на его восприимчивости к полоске вибраций от красной до фиолетовой. Без этого он погиб. На мгновение я осознал истинную призрачность его власти, все чудо, свершенного им при помощи столь хрупкого инструмента. Джазелла продолжала развивать свою мысль. «Это будет очень странный мир, то, что от него осталось», — сказала она задумчиво. «Я не думаю, что мы очень полюбим его». Такая точка зрения показалась мне странной, как если бы кто-нибудь объявил, что он не любит умирать или что ему не нравится рождаться. Я предпочитал совсем иной подход. Сначала выяснить, как это все будет, а затем всеми силами бороться против того, что мешает. Но спорить я не стал. Время от времени мы слышали, как во двор университета въезжают грузовики. Очевидно, большинство снабженческих групп уже вернулись. Я взглянул на часы и потянулся за ружьями, лежавшими в траве подле меня. «Если мы хотим поужинать, а потом послушать, что обо всем этом думают другие люди», — сказал я, — «то самое время возвращаться».